На эхе читают книжечки.
Скорее такой анонсный обзор, потому что довольно много книжек, я думаю, что даже не о всех успею рассказать. Они достаточно разные, но в то же время как-то так получилось, как часто бывает в обзоре, их довольно много объединяет. Причем, казалось бы, те вещи, которые иногда даже и трудно соединимы. И тем не менее, я попробую. Начну я с книжки, которая вышла в издательстве No Age. Это книга Жан-Луи Бои «Чистые руки». В принципе, это история энтомолога XIX века Жана Анри Фабра. Но вот в чем дело, и вот в чем любопытность этой книги. Дело в том, что Жан-Луи Бои известен в первую очередь, конечно же, как писатель, как совершенно удивительный беллетрист, один из группы Улипо, любимой группы, например, Сергея Александровича Бунтмана. Мы помним, что, например, Жак Перек входил в эту группу. И, кстати говоря, Жан-Луи Бои не случайно переводил Лари де Кислов, если мне память не изменяет, его роман «Прах». И, как всегда бывает у представителей этой группы, литературная игра, ну, например, написание романа без одной буквы, да, как у Жоржа Перека, например, да, «Исчезание», по-моему, по-русски в переводе Валерия Кислова. Как всегда, литературная игра соединяется с фактами. Напомню, что вот примыкавшие писатели к этой группе много чего делали. Но вот Жан-Луи Бои, в частности, такой член кафедры или общества, или академии патофизики, вымышленная научная организация со своими секциями, которая ставит перед собой научные задачи. Так вот, в чем же особенность этого романа? Потому что, с одной стороны, это биография о странном энтомологе, который интересуется только насекомыми, у которого достаточно сложная личная жизнь, которого местные селяне воспринимают как такого странноватого человека, который занимается исключительно насекомыми, палит из ружья. И, в общем, понятно, что с этой точки зрения никаких симпатий не вызывает, да, вот как любой чудак, так скажем, да, в контексте жизни деревни. Деревни вообще, если иметь в виду вот это, все-таки не только национальное образование, да, фермы, да, вот крестьянского быта. А с другой стороны, это и писатель, который пишет детективы, только детективы о насекомых. И вот факты, домысливания, опора вроде бы на реальную биографию достаточно известного ученого с одной стороны, а с другой стороны игра, причем в свою очередь детективная игра, в этой книге есть и детективный сюжет. И, конечно же, Бои готовит довольно много сюрпризов читателю, который сталкивается с отнюдь не канонической биографией известного биолога. Все это, как мне кажется, заслуживает внимания и, с одной стороны, продолжает традицию французской литературы XX века с поисками, с попытками расширения не просто пространства литературы, а пространства самого письма. И, может быть, сегодня даже это выглядит несколько старомодно, но, как ни странно, звучит необыкновенно свежо. Но если уж мы заговорили о биологии, я не могу не сказать о тех книжках, которые выходят в издательство «Альпина Нонфикшн». Дана Стоф, специалистка по головоногим, написала книжку «Осьминоги, каракатицы, адские вампиры. 500 лет истории головоногих моллюсков». В данном случае книга написана вполне традиционно, вот в жанре такой популярной биологии. Хотя литература тоже вторгается. Но как только вы увидите, что кальмары – это плавучие батончики, и у них нелегкая судьба, практически любое животное при встрече с кальмаром пытается его съесть. И вот несчастная судьба кальмаров, древних существ, с одной стороны, да, удивительное их строение, жизнь и прочее, приход к каракатицам и осьминогам. Все это тоже, в общем, выходит за рамки чисто биологического интереса и приобретает такой, если угодно, уже практически беллетристический художественный эффект. Понятно, что множество самых разных ассоциаций возникает, потому что подводный мир, моллюски, осьминоги, ясно, что уже даже в нашем сознании ассоциируется не только с Наутилусом и Капитаном Немо, но и, не знаю, с с пиратами Карибского моря и вот вообще всей этой морской фактурой, еще раз ее посмотреть, увидеть и в ней разобраться, эту возможность как раз и дает Дана Сто в таком, в общем, популярном, с одной стороны, но в то же время и масштабном исследовании, которое опирается, конечно, на многолетний опыт изучения. И здесь же в «Альпине нонфикшн» вышла история одного из специалистов Сета по сознанию, нейрологии, если угодно, быть собой, новая теория сознания. Попытка показать, каким образом выстраивается человеком концепция «я» и каким образом восприятие мира во многом опирается не только на объективные данные и на ту реальность, которую мы воспринимаем, но и на прогнозирование этой реальности. Иными словами, субъективный момент в сознании играет не меньшую роль, а может быть даже и большую, нежели те реальные факты, с которыми человек сталкивается. Понятно, что за этим взглядом на человеческое «я» и на сознание достаточно долгая, в частности, и философская традиция, но понятно, что повернутая уже в несколько ином аспекте. Я обращаю внимание еще на одну серию издательства «Альпина Нонфикшн», даже не серию, а проект, который связан уже с прозой, в частности, совместно с интернет-порталом «Полка», который внимание уделяет русской классике, «Альпин Нонфикшн» издает и главные книги русской литературы. Если они не существуют у кого-нибудь на полках, вроде Анны Карениной, например, то, значит, «Полка» возвращает, условно говоря, внимание к русской классике. Но не только. Здесь же появился новый роман Павла Пиперштейна, достаточно известного писателя и билетриста, называется он «Бархатная кибитка». И, как ни странно, он возвращает нас отчасти к началу, а именно к книжке Жан-Луи Бои «Чистые руки». Потому что Павел Пиперштейн пишет, с одной стороны, автобиографический роман, но, с другой стороны, еще опять-таки мы возвращаемся, в частности, к концепции «я», к строительству «я». Это же не просто история мальчика, его семьи, но это одновременно и достаточно много персонажей. Персонажей, то есть видение себя в детстве, фантазии, романы, разного рода выдумки и мечты. И это тоже совершенно отдельный другой персонаж, который существует вот рядом с этим мальчиком. Это и его взгляд, и другой взгляд. И у Павла Пиперштейна довольно много цитат, центонов, обращений к тому, что он, собственно, будучи творческим человеком, выдумывал, писал, придумывал и так далее. В результате получается не просто биография, а своего рода путешествие по сознанию человека, в котором уживаются не только впечатления от реальности, но и его вымышленный мир, который накладывается на эту реальность. И таким образом сама фигура этого автобиографического героя, она как бы распадается на множество вот разных «я». Когда-то, можно сказать, когда-то давно, Андрей Белый пытался разрешить эту проблему в своих автобиографических романах, но, конечно, несколько иначе, может быть, с чуть меньшим отстранением, нежели Павел Пиперштейн, и пытался понять, каким образом это «я» становится, да, и как это «я» переходит из одной ипостаси в другую, каким образом человек, который играл в индейцев или мечтал о генерале Скобелеве, уживался вот, собственно, в этом маленьком Боре Бугаева, где, и какое место в нем занимал. Ну и еще об одной книжке уже в самом финале мне хочется сказать. Книжка, которая вышла в издательстве «Время», это книга Ольги Александровны Седоковой, и она отчасти рифмуется с проектом «Полка», о русской словесности от Пушкина до Юза Олешковского. Первый раздел полностью посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина, второй раздел — это проза, и Толстой, и Юз Олешковский, разумеется, ну а последний раздел — это поэзия вплоть до современников Ольги Александровны, Иосифа Бродского и Елены Шварц.
На эхе читают книжечки.